Василий Берг. Чайковский. Высказывание Петра Ильича Чайковского. Там, где слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык – музыка. Я не встречал человека более меня влюбленного в матушку Русь вообще и в ее великорусские части в особенности. Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями. Он любит потому, что такова его натура, потому что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголку Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне. Они топчут в грязи то, что для меня несказанно дорого и свято. Для артиста в момент творчества необходимо полное спокойствие. В этом смысле художественное творчество всегда объективно, даже и музыкальное. Те, которые думают, что творящий художник в минуту аффектов способен посредством средств своего искусства выразить то, что он чувствует, ошибаются. И печальные, и радостные чувства выражаются всегда, так сказать, ретроспективно. Не имея особенных причин радоваться, я могу проникнуться веселым творческим настроением и, наоборот, среди счастливой обстановки произвести вещь, проникнутую самыми мрачными и безнадежными чувствами. Артист живет двойной жизнью, общечеловеческую и артистическую, причем обе эти жизни текут иногда не вместе. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и естественности. Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радости и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом, из разнообразия в единстве. Даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. Большой талант требует большого трудолюбия. Для меня труд необходим как воздух. Только труд спасает меня. Мало обладать талантом, то есть слепой, неразъясненной силой инстинкта. Нужно уметь надлежащим образом направить свой талант. Поэтому я склонен думать, что в конце концов талантливый, но глупый человек далеко уйти не может. Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое на общую пользу. Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. Вся жизнь есть чередование тяжелой действительности со скоропроходящими сновидениями и грезами о счастье. Что-нибудь одно. Или живи с людьми, и тогда знай, что ты обречен на всякого рода невзгоды, или беги куда-нибудь подальше и изолируй себя по возможности от всяких случайных встреч и отношений, по большей части приносящих горе и тоску. Я являюсь таким, каким меня создал Бог, и каким сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую. Сердце мое полно. Оно жаждет излияния посредством музыки. Отсутствие родства натур между двумя художническими индивидуальностями не исключает их взаимной симпатии. Мелодия никогда не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе. Вообще оба эти элемента музыки вместе с ритмом никогда не могут отделиться друг от друга. То есть всякая мелодическая мысль носит в себе подразумеваемую к ней гармонию и непременно снабжена ритмическим делением. Какое счастье быть артистом! В грустную эпоху, которую мы теперь переживаем, только искусство одно в состоянии отвлечь внимание от тяжелой действительности. Я все делаю с лихорадочной поспешностью, как будто боясь, что отнимут занимающую меня книгу, ноты или бумагу, на которой пишу. Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере. Это то, что только она одна дает вам средства сообщаться с массами публики. Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях всего народа. Интересные факты из жизни Петра Ильича Чайковского. Родители композитора хотели, чтобы он стал юристом, поэтому Чайковскому пришлось окончить императорское училище правоведения. Серьезно заниматься музыкой Чайковский начал только в 21 год. Чайковский сочинял не только музыку, но и стихи. Преподаватели Чайковского не обнаруживали у него особых музыкальных талантов. Мать Чайковского умерла от холеры, и сам он, как принято считать, умер тоже от этой болезни. Испугавшись публичного экзамена, предшествовавшего исполнению сочиненной им кантаты, Чайковский не явился на выпускной концерт в консерватории. Его кантата, в отсутствие автора, была исполнена под управлением Антона Рубинштейна, директора Санкт-Петербургской консерватории. Гениальный композитор большую часть своей жизни нуждался в средствах. Главным его спонсором стала Надежда фон Мек, вдова железнодорожного магната. Премьера балета «Лебединое озеро», который в наше время считается самым известным и наиболее выдающимся произведением Чайковского, была встречена публикой и критиками довольно прохладно. Чайковский уничтожил 2 из 10 написанных им опер «Сон на Волге» и «Ундина». Всего Чайковский создал 10 опер, 3 балета, 7 симфоний и 104 романса. Антон Павлович Чехов посвятил Чайковскому сборник рассказов «Хмурые люди», а Лев Толстой плакал, слушая музыку Чайковского. Чайковский занимался не только сочинением музыки, но и музыкальной публицистикой. Он был штатным музыкальным обозревателем в газетах «Современная летопись» и «Русские ведомости». Чайковский женился только в 37 лет и прожил с женой недолго, считанные недели. В библиотеке композитора, согласно посмертной описи имущества, составленной Клинским судебным приставом, значилось 1239 книг и нотных изданий. На томе сочинений Еврипида из библиотеки Чайковского его собственной рукой написано «Украдено из библиотеки Палаццо Дожи в Венеции», 3 декабря 1877 года Петром Ч. надворным советником и профессором консерватории. Весной 1891 года Чайковский участвовал в открытии Карнеги-Холла, одного из самых знаменитых концертных залов США. Любимым композитором Чайковского был Моцарт. В отличие от одноименного цикла Антонио Вивальди, времена года Чайковского разделены не на 4 сезона, а на 12 месяцев. Каждому произведению был взят поэтический эпиграф. Так, например, пьесу «Май белой ночи» предваряет цитата из Афанасия Фета. «Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, родной полночный край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май!» Вальс цветов из балета Чайковского «Щелкунчик» исполняют 36 балерин и столько же танцоров. Чайковский был ипохондриком и часто впадал в депрессию. Кроме русского языка, Чайковский владел французским, немецким, итальянским, латынью и английским, который начал учить в 40-летнем возрасте. Главные люди в жизни Петра Ильича Чайковского. Апухтин Алексей Николаевич, 1840-1893, известный русский поэт, сдружился с Петром Ильичом Чайковским во время учебы в Императорском училище правоведения. Балакирев Милий Алексеевич, 1836-1910, русский композитор, пианист, дирижер и педагог, глава могучей кучки, творческого содружества русских композиторов, сложившегося в Санкт-Петербурге в конце 50-х, начале 60-х годов XIX века. Оказал довольно значительное влияние на творчество Петра Ильича Чайковского. Они не дружили, но отношения между ними были приязненными, доверительными, несмотря на разные музыкальные взгляды. «Могучая кучка». В это содружество вошли Милий Алексеевич Балакирев, 1836-1910, Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881, Александр Порфирьевич Бородин, 1833-1887, Николай Андреевич Римский-Корсаков, 1844-1908 и Цезарь Антонович Кюи, 1835-1918. Идейным вдохновителем содружества был художественный критик и литератор Владимир Васильевич Стасов, 1824-1906. Давыдова, Чайковская, Александра Ильинична, 1841-1891, сестра и друг композитора. Заремба, Николай Иванович, 1821-1879, музыкальный педагог, профессор теории музыки в Санкт-Петербургской консерватории, учитель Петра Ильича Чайковского. Котик Иосиф Иосифович, 1855-1885, русский скрипач чешского происхождения, близкий друг Петра Ильича Чайковского. Кюндингер Рудольф Васильевич, 1832-1913, музыкальный педагог, пианист и композитор. В 1855-1858 годах преподавал игру на фортепиано Петру Ильичу Чайковскому, который впоследствии говорил, что Кюндингер помог ему впервые ощутить свое музыкальное призвание. Мек фон Надежда Филаретовна, 1831-1894. Меценат, жена железнодорожного магната Карла Федоровича фон Мекка, состояла в длительной переписке с Петром Ильичем Чайковским и оказывала ему финансовую поддержку. Пичоли Луиджи, 1812-1868, итальянский певец и вокальный музыкальный педагог. Принято считать, что именно Пичоли привил юному Петру Чайковскому вкус к итальянской музыке. Он был первым человеком, обратившим внимание на мои музыкальные склонности, и оказал на меня огромное влияние, говорил Петр Ильич. Рубинштейн Антон Григорьевич Гершевич, 1829-1894. Известный пианист, композитор, дирижер и музыкальный педагог. Первый директор Санкт-Петербургской консерватории и профессор по классам фортепиано и инструментовки. Учитель Петра Ильича Чайковского. Толстой Лев Николаевич, 1828-1910. Один из величайших писателей и мыслителей в истории человечества. Нынешней зимой я имел несколько интересных разговоров с писателем, графом Львом Николаевичем Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, тот не вполне художник. Его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мека 30 августа, 11 сентября 1877 года. Эпиграф. Из всех людей-артистов, с которыми мне довелось встречаться, Чайковский был самым обаятельным. Его душевная тонкость неповторима. Он был скромен, как все действительно великие люди, и прост, очень немногие. Сергей Рахманинов. Глава первая. Стеклянный ребенок. Стеклянным ребенком 4-летнего Петю Чайковского назвала его гувернантка Фанни Дюрбах. Почему стеклянным? Мальчик был крайне впечатлительным. Его мог обидеть любой пустяк, и потому обходиться с ним нужно было очень осторожно, как с хрупкой стеклянной вещью. Но лучше бы по порядку, с самого начала. В 1757 году граф Петр Шувалов, двоюродный брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны Ивана Шувалова, основал в Хлыновском уезде Казанской губернии на реке Водке поселок для строительства железоделательного завода. Со временем поселок стал центром Камско-Воткинского горного округа. Горные округа в Российской империи стояли особняком. Ими управлял горный департамент, департамент горных и соляных дел, Министерство финансов. Получалось такое вот государство в государстве. В 1837 году начальником Камско-Воткинского горного завода был назначен подполковник корпуса горных инженеров Илья Петрович Чайковский. Не стоит удивляться наличию воинского звания у человека, занимавшего сугубо гражданскую должность. В январе 1834 года в составе Министерства финансов Российской империи был образован военизированный корпус горных инженеров со штатным офицерским составом в 320 человек. Специальные наименования горных чинов заменялись военными. Так, обербергмейстер, старший горный мастер Чайковский, стал подполковником. Не бог весть какая должность. Были в империи и получше. Но Илья Петрович назначению был очень рад. Известно же, что лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Ну, что такое подполковник в столичном Петербурге? Так, мелкая сошка. В столице не каждый генерал персона. А в Воткинске заводской начальник был персоной номер один и властью пользовался практически безграничной. Илья Петрович, младший сын городничего из захолустного городка, делал свою карьеру без протекций. Перед назначением в Воткинск он служил управляющим Онежским соляным правлением и, видимо, был у начальства на хорошем счету, иначе бы не получил повышения. В Воткинск Илья Петрович приехал со своей второй женой Александрой Александровной Ассиер. Восьмилетняя Зинаида, дочь Ильи Петровича от первого брака, ее мать умерла 6 годами раньше, воспитывалась в Петербургском Екатерининском институте. Илья Петрович был человеком хорошим. Сейчас бы сказали «позитивно настроенным». Вот что писал о нем сын Модест, младший брат Петра Ильича Чайковского. В своей специальности он был добросовестный и способный труженик. В других отношениях это был, как он сам говаривал, интересный блондин с голубыми глазами, необыкновенно, по отзывам всех знавших его в то время, симпатичный, жизнерадостный и прямодушный человек. Доброта, или вернее, любвеобильность, составляла одну из главных черт его характера. В молодости, в зрелых годах и в старости он одинаково совершенно верил в людей и любил их. Ни тяжелая школа жизни, ни горькие разочарования, ни седины не убили в нем способность видеть в каждом человеке, с которым он сталкивался, воплощение всех добродетелей и достоинств. Доверчивости его не было границы, даже потеря всего состояния, накопленного с большим трудом и утраченного благодаря этой доверчивости, не подействовала на него отрезвляюще. До конца дней всякий, кого он знал, был прекрасный, добрый, честный человек. Разочарования огорчали его до глубины души, но никогда не в силах были поколебать его светлого взгляда на людей и на людские отношения. Благодаря этому упорству в идеализации ближних, как уже сказано, Илья Петрович много пострадал. Но, с другой стороны, редко можно найти человека, который имел в своей жизни так много преданных друзей, которого столькие любили за неизменную ласку и приветливость обращения, за постоянную готовность войти в положение другого. А вот что писал об отце сам Петр Ильич. «Не могу без умиления вспоминать о том, как мой отец отнесся к моему бегству из Министерства юстиции в консерваторию. Хотя ему было больно, что я не исполнил тех надежд, которые он возлагал на мою служебную карьеру, хотя он не мог не огорчиться, видя, что я добровольно бедствую ради того, чтобы сделаться музыкантом, но никогда, ни единым словом не дал мне почувствовать, что недоволен мной. Он только с теплым участием осведомлялся о моих намерениях и планах и ободрял всячески. Каково бы мне было, если б судьба мне дала в отцы тиранического самодура, какими она наделила многих музыкантов? Справедливости ради нужно заметить, что этот неизменно ласковый и приветливый человек сёк своих детей розгами. Об этом, в частности, вспоминал Ипполит Ильич. Правда, уточнял, что уже после 5-й или 6-й розги порка прекращалась. Но давайте не будем ставить это Илье Петровичу в вину. В то время телесные наказания практиковали широко и повсеместно, скажем, к слову, что секли учеников и в императорском училище правоведения. Розги были непременным атрибутом любого воспитательного процесса, а Ипполит, видимо, рос проказником. Во всяком случае, ни Петр, ни Модест, ни Анатолий не вспоминали о том, что дома их секли.